Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Здравствуйте, дорогие друзья! Приятно, что сейчас у нас начинается следующий прямой эфир. Сегодня у нас 15 ноября. И «По страницам Библии» приглашает вас к тому, чтобы изучать Священное Писание. У нас есть такая возможность. Слава Богу за это. Немножко коротко скажу о проекте, потому что знаю, что слушают нас разные люди. Есть те, которые слушают постоянно, а есть новые слушатели. И я приветствую всех. Мы в нашей передаче изучаем Слово Божье. Это очень похоже на тот разбор Библии, который происходит по местным церквям. Но здесь есть возможность услышать ваши вопросы, ваши точки зрения людей разных возрастов, разных церквей, разных позиций, разных городов и стран, потому что мы вещаем вот и в интернет-пространстве в том числе. Поэтому каждый день с понедельника по пятницу вы можете с 9 до 9.30 утра слушать передачи, основанные на лекциях очень известного христианского богослова доктора Маги. Это хорошее напутствие, хорошее начало дня, если у вас есть такая возможность по радио или через интернет назидаться, слушать и с этим словом уже дальше двигаться в течение дня. И уже в пятницу, в конце недели, мы собираемся с разными священнослужителями и обсуждаем те главы, которые поднимались в течение недели. Иногда мы отвечаем на вопросы интересные, на которые не успели ответить в предыдущем прямом эфире. Поэтому я вас приглашаю сразу к активной позиции, потому что час прямого эфира проходит очень быстро. Пожалуйста, вооружайтесь тем, что вам удобно. Это либо телефоны, либо это интернет. Общайтесь с нами, присылайте свои вопросы. Мы с удовольствием будем на них отвечать. Это очень важно. Искать в Слове Божьем истину, искать применение этого слова в своей жизни, как это слово сделать живым, как войти в него, как жить им. Это ведь самое главное тоже, когда мы от понимания переходим к практике. Поэтому ваши советы и какие-то ваши истории, может быть, в контексте того, о чем мы разговариваем, что мы обсуждаем, были бы вдохновляющие и для нас, и для окружающих людей. Поэтому хочу вас сегодня сориентировать. Мы продолжаем изучать второе послание Коринфянам. Сегодняшний наш диапазон с 5 по 9 главы. Вы можете, конечно, если хотите, задать вопрос, который вас очень сильно волнует, не по теме, но все-таки старательно придерживаться нашего контекста и нашей темы, потому что все-таки здесь делается акцент на детальном и именно последовательном изучении Священного Писания. Сегодня у нас в гостях будет Александр Васильевич Федичкин. Очень приятно всегда слышать его, его рассуждения, размышления. И, пожалуйста, вы можете ему адресовать вопросы. Сейчас как раз я его представлю. Надеюсь, он у нас на связи и нас прекрасно слышит. Александр Васильевич, если вы нас слышите, то здравствуйте.
Добрый день. Да, я вас слышу хорошо.
Прекрасно. Ну, тогда мы сделаем таким образом. Сейчас я повторю наши координаты. Каким образом вам удобно будет с нами связаться, выйти на связь. И буквально через несколько секунд мы вернемся в нашу студию, поэтому будьте готовы, не переключайтесь, настраивайте свои сердца на Божью работу.
Телефон прямого эфира в Москве 8-499-197-22-51. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru.
Священное Писание. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
Открывайте для себя новый мир на страницах Библии.
Итак, друзья, хочу напомнить сейчас, что вы слушаете передачу «По страницам Библии», если вы только к нам присоединились. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Будем изучать Священное Писание, погружаться в него, смотреть на его грани и ту глубину, которая открывается нам. Итак, сегодня мы изучаем второе послание Коринфянам с 5 по 9 главы, и у нас уже есть просьба от Игоря разобрать как раз начало 5 главы, и здесь Игорь прислал именно те моменты, которые не совсем понятны и требуют вот какого-то дополнительного пояснения, поэтому сейчас, Игорь, мы это и сделаем. Но сначала мы начнем тогда с того, что я прочитаю, в принципе, вот все эти стихи целиком, чтобы было какое-то более гармоничное восприятие. Итак, с 5 главы, с 1 стиха, я так понимаю, до 9. «Ибо знаем», так начинается 5 глава, «что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушенствуем, и как знаем, что, водворясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушенствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И поэтому ревностно стараемся, водворясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Вот я прочитала весь этот отрывок, который интересовал Игоря, и сейчас мы потихоньку, постепенно будем по нему продвигаться. Вот первое, что просит Игорь, что он отметил, не совсем понятно, это когда апостол Павел говорит о том, что только бы нам и одетыми не оказаться нагими. То есть вот если можно сейчас вот пояснить, о чем говорил апостол. Только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Вот начиная с 3 стиха.
Ну, я так полагаю, что я должен уже включаться.
Да, конечно, потому что это к вам обращено, Александр Васильевич.
Угу. Я думаю, ну, у меня вот два варианта ответа на этот стих. Один вариант в том, что люди, получив новое тело после воскресения, придя на суд Божий, они окажутся, ну, не готовыми к вечной жизни, к существованию с Богом, и в этом смысле они окажутся нагими. Это один вариант. И второй вариант, я полагаю, что это мы как бы рассуждаем, находясь сейчас здесь на земле, то есть мы ходим одетые, но можем оказаться духовно не готовыми, не одетыми, то есть мертвыми духовно. И такой вариант для меня тоже приемлем. Они, в общем-то, не противоречат друг другу, просто разнесены, может быть, во времени. А так это практически одна и та же мысль, что у человека может быть иллюзия того, что он готов к встрече с Богом. Угу. На самом деле он не готов.
Угу. Хорошо, прежде чем продвигаться дальше вот по тому стиху, который я сейчас прочитал, по тому отрывку, давайте мы примем телефонный звонок, потому что он у нас есть. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь. Вот моя знакомая христианка сказала, что я все время вру. Что же я теперь, как лжец, пойду в озеро огненное? Что мне делать? Как спастись?
А это соответствует действительно? Вот Игорь, к сожалению, отключился. Я хотела спросить, а это соответствует действительности? То есть, как сам Игорь считает, он действительно страдает этим недугом? Или это просто, скажем, такой, ну, лицеприятный взгляд со стороны? Но вопрос сейчас к Александру Васильевичу. Александр Васильевич, что делать в этом случае, если тебя обвинили во вранье? Что, как на это реагировать?
Ну, я полагаю, что нам приходится немножко достраивать ситуацию, поскольку
с вами уже отключился. К сожалению, да.
Я думаю, что очень важно принципиальное статусное положение человека пред Богом. Если он раскаялся в своем грехе, самости, независимости от Бога, пришел к Богу, попросил у него прощения за это независимое существование, уверовал, что Бог вменяет ему праведность Иисуса Христа, и он теперь может общаться с Богом высшим, чистым. Если этот человек и посвятил себя на дальнейшее послушание Господу, вот он приобретает новый статус Дитяти Божьего. И вот в этом новом статусе человек, рожденный от Бога, старается не грешить. То есть он старается угождать во всем Богу, но точно так же, как загрязняется наше тело от пыли, точно так же, как, там, скажем, организм потеет, и нам необходимо его каждый раз очищать, точно так же и происходит с этим возрожденным духовным человеком, у которого проявляется его природа, навык противостояния Богу, вот тот вот прежний, да и вообще, так сказать, даже и в новой всякой ситуации мы должны делать выбор в сторону Господа. И вот когда это проявляется, то христианин просит у Бога прощения, называя грех именем этого греха, то есть исповедуя, исповедание, хомологио, называние вещей их именами, и Бог его прощает, очищает кровью Иисуса Христа. Это вот одно состояние. Это состояние рожденного свыше человека, примиренного с Богом. Но есть и другое состояние, когда человек ничего такого не проделал, вот, а он полагает, что Бог его будет принимать к себе, потому что он делает больше или меньше добрых дел. Вот это не решает проблемы, вот эти добрые дела, никак. Есть русская пословица: «Снявши голову по волосам, не плачут». Если человек находится во вражде с Богом, если он не примирился с Ним, если он продолжает жить так, как сам хочет, то вот это состояние, оно принципиально, статусно разорвало все отношения человека с Богом. И тут не нужно рассуждать, там больше врешь, меньше врешь, это ничего не значит. А вот человек, рожденный свыше, он же не просто там соврал когда-то, а он же старается преодолевать это в себе. Он же любит Господа, он хочет соблюдать заповеди Божии. И поэтому даже если бы его и обвинили в том, что он обманывает, ну ничего страшного, он скажет: да, может быть, что-то так получилось, прости, я постараюсь исправиться в следующий раз. Вот и решение проблемы.
Угу. Игорь, я надеюсь, что это вас как-то вдохновит и поможет вам разобраться в себе и во взаимоотношениях с Господом. Причем быть с Богом во вражде – это не значит быть конкретно каким-то, ну, отъявленным, может быть, злодеем, хотя это тоже вопрос такой риторический, что значит быть во вражде с Богом. Но быть во вражде – это значит не быть в примирении, вот этого уже достаточно. То есть если нету взаимоотношений между Богом и человеком, нету понимания вот этой связи, нету вот понимания этих духовных законов, которые работают вне зависимости от нашего принятия или непринятия их. У нас есть еще один звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте. Выводим его. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Александр Васильевич.
Да-да,
скажите, слушаю. Такой вопрос. Вот вначале вы затронули тему одежды. И вот в Евангелии есть такой момент об одеждах тоже. Там на брачном пире поймали товарища, который был в небрачных одеждах, и вытурили его. Что это значит? Это что, из Царства Небесного все-таки могут вытурить? И как он туда попал? Ведь там же такой контроль довольно жесткий. Спасибо.
Очень хороший вопрос, спасибо большое. Ну, в этой притче Иисуса Христа обсуждается понятие избранности. Понятие избранности в нашей повседневной практике, оно соответствует вот чему. Вот людей какой-то приглашающий приглашает по списку. Вот это избранные, те, на кого он обратил внимание. Но в притче таковые избранные все отказались от чести быть у него на пире. Второе, он пригласил теперь тоже оказались для него избранными, но значительно более широкий круг людей. Он собрал их везде, где угодно, пригласил всех, чтобы они приходили. Они тоже по статусу избранные, но фактически теперь понятие избранности нивелируется, потому что пришли все, кто только хотел. Казалось бы, понятие избранности нивелируется. Но хозяин сказал, что там был человек, который не одел брачную одежду. Брачная одежда, видимо, воле хозяина было, чтобы все были красиво одеты. Вот он людям раздал эти одеяния. Может быть, они просто сами должны были что-то свое принести. Но сейчас не это важно. Важно то, что человек не принял правил, установленных хозяином. И вот это оскорбляет хозяина, и он говорит, чтобы этого человека изгнали. Так вот, интересно, что именно те, кто собранные буквально со всех мест, оказались на брачном пире, они называются избранными. Те, кто собраны, и те, кто выполняют правила хозяина. А вот этот человек, который противопоставил волю свою, воле хозяина, он уже не избранный. Эта притча вряд ли говорит о посмертном существовании. Она скорее говорит о том, что мы и сейчас, не принадлежа народу израильскому, народу Божьему избранному, который отверг пришедшего Мессию, мы люди из разных народов, из разных состояний, духовных, социальных, всяких. Мы пришли к Господу. Но придя к Господу, мы либо принимаем Его волю и хотим жить по этой воле. В сущности, это и есть обращение к Богу, сошествие с трона, когда мы вместо своего самоправления приглашаем к правлению Бога. Так вот, если не происходит этот переход, то человек фактически опять мертв. Он опять в разрыве с Богом. Здесь соединяется притча с большой идеей Библии о общении человека с Богом. И вот Адам, когда он вкусил запретный плод, он становится мертвым. Он изолирован от Бога. Он внутренне разорвал с ним отношения, хотя он живет, даже с Богом разговаривает, но больше нету этих отношений любви и общения. Вот это важно нам понимать, что избранность приобретается не положением, там, по вере отцов, как это было у Израиля, или потому что ты родился в семье там, какой-то христианской сегодня, и даже не потому, что ты хорошо покаялся в прошлом, придя к Господу, а это зависит от того, насколько ты готов и сегодня продолжать развивать с Ним отношения. Поэтому вытуриваем мы себя прямо сейчас. Христос сказал в беседе с Никодимом: свет пришел, а вот кто не идет к свету, тот сам себя уже и осудил. Вот это я сказал.
Спасибо. Такое сильное слово было — вытуриваем. У нас есть еще один звонок, мы принимаем его. Надеюсь, вы еще с нами на связи. Добрый день.
Татьяна, скажите, а почему мы проходим второе Коринфянам, когда сейчас читается Неемия?
Мы проходим второе Коринфянам, потому что мы начали это послание, и мы его продолжаем. Вот поэтому потом мы перейдем к следующей книге. Сейчас мы изучаем второе Коринфянам. Друзья, хочу сказать вам, пожалуйста, если вы нам позвонили, и мы вас сразу не выводим в эфир, это только потому, что мы ждем, когда закончится основная мысль, для того, чтобы у нас не было каши и путаницы в голове. Поэтому, пожалуйста, не отключайтесь, ждите на телефоне, и с удовольствием мы вас после того, как мысль закончится, выведем и примем ваш вопрос или ваш комментарий или ваше суждение. Давайте сейчас буквально на несколько секунд мы прервемся и потом вернемся к пятой главе, которую мы начали изучать. Будем двигаться по ней дальше.
Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся светская история. Сэр Исаак Ньютон. Мир Библии удивительно светел и глубок. Познание его вдохновляет и дает силы. Отправляйтесь вместе с нами в путешествие по страницам Библии.
Итак, мы продолжаем нашу передачу, прямой эфир. Хочу напомнить, друзья, что у нас есть наши координаты, разные и телефоны, и непосредственно сайт. Пожалуйста, как вам удобно, с нами общайтесь, присылайте свои сообщения, вопросы. Но мы будем двигаться дальше, потому что мы пятую главу только обозначили. Мы поговорили насчет одежды, что значит только быть нам и одетыми, не оказаться нагими. Но вот дальше идет также развитие мысли апостола. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушенствуем, и как знаем, что во дворе в теле мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением». Вот здесь попросили пояснить как раз вот именно 4 стих, что значит «мы не хотим совлечься, но облечься», и также немножко пояснение того, что значит «во дворе в теле мы устранены от Господа». Вот те же вопросы от Игоря.
Угу. Ну, я бы, пожалуй, так рассуждал. Речь идет о нашем теле земном. И оно человеку доставляет не только радость, но и здорово, но и красиво, но оно и нередко для нас является бременем, потому что мы, как здесь написано, устранены от Господа. То есть мы не видим его непосредственно, мы не находимся в том мире, где духовном, где обитает сейчас Господь. Поэтому в этом смысле тело для нас является бременем. Оно нас ограничивает, оно нам дает тяжесть. Вместе с тем, речь идет не только о том, чтобы просто умереть, и чтобы у нас не было вот этого ограничивающего нас тела. Но по мысли Павла, как я полагаю, речь идет и о том, чтобы наше смертное было поглощено жизнью. И вот здесь игра слов. С одной стороны, смертное в том плане, что тело умирает, а с другой стороны, смертное – это наша привычка, пришедшая к нам из прошлой жизни противостояния Богу, когда мы жили по собственным желаниям или, как Библия называет их, похотью. И вот тогда такой человек, противостоящий Богу, он должен закончить свое существование, как вот сказал звонивший брат, в гиене огненной. То есть мы будем вечно отлучены от Бога. Бог нам дал примирение в Иисусе Христе, чтобы теперь весь навык жизни у нас был похож на Бога. У нас должно быть чувствование Христово, а не так, как это у человека, привыкшего жить по своей воле. Вот это смертное должно быть поглощено жизнью. Жизнь явилась. На эту тему очень хорошо пишет апостол Иоанн в своем послании. И вот уже сейчас, примирившись с Богом, мы входим в состояние подлинной жизни. То есть на вещи смотрим так, как говорит Господь. Относимся людям, к людям, так, действуем, мыслим. Вообще все у нас, мы на земле, образно говоря, как бы в командировке с неба оказываемся. Мы уже выдворены на небе, мы статусно там, а здесь на земле живем как жители неба. Вот это очень важно. На это нас Господь и создал. И дал нам залог Духа, чтобы мы вступили в общение с Богом. Чтобы вот эта божественная сущность в нас открылась. Ну, вот, наверное, так.
Угу. Спасибо. Друзья, хочу напомнить, что мы сейчас с вами изучаем послание к Коринфянам. У нас диапазон 5-9 главы, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, присылайте свои вопросы, ваши комментарии. Очень все это будет уместно сейчас в прямом эфире. Старайтесь не доводить до последних 5 минут, потому что тогда, к сожалению, я не смогу вывести вас. У нас время ограничено. И я прям напомню наши телефоны. Во-первых, у нас 8-499-197-22-51 есть телефон, а второй 8-800-211-34. Ну и, конечно, сайт Радио Теос. И здесь вопрос есть от Олеси, тоже по пятой главе. Пятая глава как-то сегодня всех вдохновляет. для погружения. Итак, 5 глава у нас с 11 стиха по 13. Давайте я тогда все прочту, чтобы удобно было абсолютно всем воспринимать этот стих и то, о чем мы будем говорить, целостно. Итак, с 11 стиха. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы вы имели что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас». И вот такой был вопрос от Олеси, почему апостол обращает внимание или как бы призывает, дает совет хвалиться нами, то есть он, понятно, говорит об апостолах, о служителях, если, опять же, в Писании сказано, что хвалиться можно только Господом. Это первое. И второе, если мы выходим из себя, о чем это он говорит? Если выходим из себя, то для Бога.
Ну, я полагаю, что речь идет вот о чем. Была полемика вокруг личности Павла, и кто-то говорил, что он никудышний служитель, кто-то говорил, у нас лучше, у нас там Аполлос или Петр. В начале первого послания мы находили эти слова, а мы вообще Христово говорили людям. Вот людям было, бывает свойственно сравнивать источники их уверования, источники их информации, ну и уже похваляться друг перед другом этим. Так вот, поскольку процесс неизбежный, то он хотел бы, чтобы хвалились не его навыками красноречия, не тем, какое у него там образование, или то, что он еврей, из евреев, фарисей, из фарисеев. Нет. Он хочет хвалиться Господом, он хочет хвалиться заслугой, которая ему усвоено Христом, когда он уверовал в Христа. И вот он говорит, уж если вы будете про меня что-то рассказывать, так вот рассказывайте о том, какое положение приобрел во Христе.
Mm-hmm.
Это очень хороший способ. Это не к драке, не к сваре, а это к провозглашению Евангелия. Ну, вот, правда, вот в таком жанре полемического разговора. Теперь, если же говорится о том, что мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, для вас. Ну, Павел, видимо, осознает, что иногда его речь полемически заостренная, иногда он говорит горячо, он говорит, ну, воспламененно. И он говорит, я, если что и делаю, вот даже если у меня возникают эти эмоции, то не потому, что я просто из себя выхожу, вот, чтобы себя защитить, а я за Господа подвергаю, я ревную о Господе. И поэтому за него я готов, ну, бороться до конца. А что же касается моей скромности, то среди вас я кто? Я никто, поэтому я для вас скромен.
Ну, думаю, очень понятно, поэтому если есть какие-то вопросы, если есть желание что-то уточнить, вы присылайте нам или звоните, мы открыты для этого. Тогда мы двигаемся дальше. Есть еще вопрос от Антона, опять же, по 5 главе, 16 стих. Видите, какая пятая глава оказалась такой копательной. 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Вот тоже желание такое, чтобы вы пояснили.
Ну, христианин, когда приходит к Господу, он переходит в некоторую иную логику рассуждения. Обычная логика, мы видим внешность человека, мы видим его данные. Мужчина смотрит на женщину, он смотрит на нее именно как на существо противоположного пола. Женщина равным образом на мужчину. Ну, там молодые люди смотрят на спортсменов, хотят, может быть, накачаться так же. Или чему-то взору предстает солдат вооруженный, или, ну мало ли что. Вот мы смотрим по плоти, мы смотрим некоторым внешним образом. Но когда мы вошли во Христа, когда мы уверовали, то вот это поручение Божие относительно спасения людей, относительно помощи им, оно нас настраивает мыслить о людях с точки зрения духовной. Я даже в жизни скажу, Если врач не будет смотреть на больных, которые к нему пришли, как на пациентов, которым нужно помочь сейчас, а будет обращать внимание, скажем, на побрякушки, которые у человека есть, или вообще как на существо противоположного пола, он же не сможет лечить. Вот мы имеем другую доминанту мышления. И вот доминанта мышления христианского сейчас – это смотреть на людей с позиции великого поручения Господа Иисуса Христа, с позиции спасения, с позиции уподобления Господу. Ну, вот таким образом.
Угу. Друзья, хочется обратить ваше внимание, что мы сейчас двигаемся по второму Коринфянам, поэтому если кто-то к нам только сейчас присоединился, пожалуйста, есть возможность буквально за несколько минут сориентироваться и войти в тему. Мы начали еще только с пятой главы, поэтому есть возможность, где развернуться. Вы можете нам присылать сообщения, вы можете нам звонить, пожалуйста, делайте это, будем рады. И здесь вопрос от Николая, уже мы переходим как раз в шестую главу, слава Богу. Значит, по второму стиху, вот интересно, «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Это идет цитирование фразы, значит, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, это уже, как бы говорит апостол Павел. И вопрос от Николая такой, почему сказано, что во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе? Ведь обычно человек обращается к Богу в каких-то трудных, тяжелых ситуациях, как раз в неблагоприятное для человека время и в тяжелое. То есть почему же здесь говорится о том, что именно в благоприятное время я тебя услышал? То есть вот немножко пояснение.
Я думаю, что я понял этот вопрос. Угу. Мы должны сейчас сменить фокус. Вот Николай, он говорит с позиции человека. У человека возникает ситуация трудная, когда он ищет Бога. Это вот его логика. Угу. Но есть еще и другое. Можно искать Бога, да Бог не является. Вот к спасению в Иисусе Христе люди относились долгие века, они искали его. В послании Петра написано, к этому спасению относились изыскания, исследования пророков. То есть не приходил Мессия, 400 лет до Рождества Христова вообще пророков не приходило. И вот наступило время спасения. Вот наступил период, когда открылась благодать Божия. Это с другой стороны рассуждение, что Бог пришел и осуществил свое дело. И поэтому здесь и написано, что теперь время благоприятное. Вот теперь от вас требуется только действовать. Уже ситуация созрела. Ну, возьмем простой момент. Вот вы хотите купить молоко, а его нет в магазине. И вот его привезли. И вот теперь время, пожалуйста, идите покупайте.
Да, вы ставите в очередях. Приобретайте благословение. Хорошо, это все, можем дальше двигаться или еще что-то есть сказать?
По этому вопросу я бы так ответил.
Угу, хорошо. Есть еще вопрос от Валерии. У нас, опять же, по 6 главе, с 14 стиха, 14 и 15 стих. Опять рассуждение апостола Павла, его рекомендации. Он пишет: «Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» И вот Валерия просит, поясните, во-первых, кто такой Велиар, почему идет сравнение его со Христом, и каким образом, о чем говорил апостол Павел, когда дает рекомендацию не сообщаться праведникам вот с беззаконными. Вот кто такие беззаконные? То есть мы же не живем на каком-то острове, где были бы только христиане. И, с одной стороны, церковь говорит о том, что мы должны идти, нести, благовествовать, и должны как-то входить в круг людей неверующих и быть с ними, как-то понимать их нужды и потребности. Это с одной стороны. А с другой стороны, не сообщаться.
Вот. Ну, я думаю, что, во-первых, надо ответить на вопрос о том, кто такой Велиар.
Угу.
Это имя одного из языческих божеств. Вот, угу. Вообще одно из имен сатаны.
Угу.
Поэтому здесь Павел и говорит, что, смотрите, вы общаетесь либо с людьми в духе Христа, либо в духе сатаны.
Угу.
Ну, человеческая речь устроена так, что мы всегда должны четко оговаривать фокус, под каким мы рассматриваем то или иное явление. Когда речь идет о миссионерской деятельности, Христос говорит: «Я вас посылаю, как овец среди волков». Ну, так вы идите туда. Все равно идти-то надо.
Угу.
И будьте как змеи, будьте просто как голуби. Вот там в ситуации провозглашения Евангелия нужно идти и учиться действовать, донося чуждое для людей слово, но между тем ища их сердечного ответа, потому что у них в сердцах проходят процессы, вот, связанные с нуждой в Господе.
Угу, угу.
Это один аспект. Совершенно другое дело, когда мы живем обычной мирной жизнью, тихой, вот, и ничего никому благовествовать не собираемся. Но мы приходим сейчас на работу, а там вот корпоративная вечеринка. И нам там обязательно нужно выпить, потому что если не так, то нас будут считать какими-то белыми воронами. И вообще, как можно на подводной лодке не быть в духе команды? Вот что здесь. И поэтому многие из христиан, они боятся выявить свою сущность, противостать мирскому духу, мирской практике, как люди совершенно из другого способа жить. Вот, вот это очень важно. Не нужно заигрывать, не нужно идти на компромисс. Любовь к неверующим, любовь к близким, которые еще не принимают Христа – она означает помощь им, поддержку, но она никак не означает, простите, распитие спиртных напитков совместное, распущенность какую-то или делание греха. И вот, вот об этом сейчас, в этом аспекте пишет здесь Павел, чтобы мы не общались с неверными. И в этом смысле вышли из этого общества. Но это, вот есть такое короткое выражение, быть в мире и быть не от мира сего. Вот, вот о чем речь здесь.
Да, о том, что быть собой, уже будучи верующим человеком, это своего рода некий вызов. И многие действительно этого боятся. Ну, пусть Господь в этом укрепит всех нас. Хорошо, давайте мы прервемся буквально на несколько минут. Может быть, даже меньше. У вас есть возможность собраться с мыслями, потому что наш эфир еще не заканчивается. Есть возможность позвонить или прислать сообщение. Пожалуйста. Давайте послушаем джинглы, вспомним координаты и вернемся снова в студию прямого эфира.
Телефон прямого эфира в Москве. 8-499-197-2251. Для остальных жителей России бесплатный номер. 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru.
Итак, вроде бы есть у нас уже звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Васильевич.
Да, пожалуйста.
В 5 главе 8 стих. Пожалуйста, объясните. Вот современная медицина изо всех сил стремится достичь телесного бессмертия. Вот с религиозной точки зрения, это, как считается, греховное стремление? Или же в этом что-то хорошее есть? Спасибо.
Угу, спасибо вам.
Спасибо. Ну, с медиками сложно, потому что они говорят о разной продолжительности человеческой жизни. Говорят, что если было все нормально, по 120 лет мы должны были бы жить. Я думаю, что это хорошо, бороться за жизнь, беспокоиться. Правда, почему-то люди, чем старше, тем уже меньше хотят жить. Они говорят, что, в общем-то, уже течение совершил, веру сохранил, а теперь неплохо бы уже и Господу отправиться. Mm-hmm. Необходимые дела на земле сделаны. Я думаю, нет никакого греха в том, чтобы жить, но просто нужно всегда помнить о перспективе и вечного измерения. Все-таки Бог сказал, что человек умрет смертью. Бог определил порядок существования, что мы будем продолжать свое существование на новой небе, на новом небе, на новой земле. И раз так, то к этому нужно приготовиться. Поэтому не заканчивается человеческая жизнь только здесь, нашим земным существованием. Вот нужно видеть и нечто большее. А так, на здоровье, лечитесь. А если деньги есть, так и вообще живите, хоть и до 500 лет. Здорово было бы. Просто это не всем доступно.
Да, и здесь сразу вспоминаются слова, забыла, правда, кто сказал, какой проповедник, что если вы еще живете на земле, значит, вы еще не исполнили своего предназначения. Вот поэтому, наверное, когда предназначение заканчивается, исполняется, тогда Господь и забирает своих к себе. Но это, конечно, речь идет о верующих. Хорошо, есть еще такой вопрос у нас от Людмилы. Она обращает внимание на 8 и на 9 главы, где апостол Павел говорит о сборе средств, в том числе. Здесь приводит как раз 8 стих. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви». И 24 стих. «Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». И вот она просит пояснить этот момент, связанный вообще с деньгами, с пожертвованиями в церкви, что несмотря на некую такую мягкость, все равно вот с ее точки зрения чувствуется некое давление этого вопроса, некое форсирование и вот вроде бы манипуляция, что зачем вообще кому вот либо что доказывать и почему это нужно делать именно через финансы, через деньги. Вот, и чем вообще, скажем, финансовое обеспечение церкви на тот период отличалось от того, что есть сейчас, или не поменялось ничего? Вот такой вопрос.
Ну, я хотел бы обратить внимание на то, что здесь в этом контексте речь идет о сборе пожертвований на нищих. Угу. Вот и апостол Павел, когда рассказывает о себе, в послании к Галатам он ходил в Иерусалим, одобрили там его учение, которое он преподает, но только просили, чтобы они помнили нищих. Вот. На самом деле церковь в то время обеспокоена была, чтобы поддерживать христиан, находящихся в тех регионах, где либо не урожай, где-либо слишком большое притеснение. Это некоторая такая гуманитарная помощь, как мы сегодня бы сказали. Но нередко почему-то эти тексты переосмысливаются как те, которые вот направлены на наше внутреннее обеспечение общин, вот, ну, прям там, где мы живем. Это же совершенно другое. Тут мы сами содержим свой дом. Ни у кого не встает вопрос, вот мы живем в квартире, что за нее нужно платить. За отопление, за там, газ или за электричество. Это же нормально. С другой стороны, если нам нужно иметь в церкви там, сторожа или еще что-то, или купить какие-то предметы или музыкальные инструменты, ведь мы на то и согласились в общине, чтобы трудиться вместе. И как же к этому не призывать? Но это совсем другой вопрос, это внутренний. А вот в послании к Коринфянам речь идет о делах внешних. Теперь тут еще очень интересные вещи, которые вот напрямую в этом тексте не содержатся. Они идут больше от нашей современной практики. Нужно ли нам сегодня содержать служителей на фулл-тайм, так сказать, на полное время? Опять мы иногда забываем, что Библия – это не книга предписаний, а книга записанного опыта. И вот записанный опыт Ветхого Завета говорит нам, что когда они жили в одной земле, на одной территории, для того, чтобы совершать вот богослужение, целое колено было посвящено на это колено Левиина. И тогда они отдавали десятину на содержание этих людей, которые бы совершали храмовые жертвоприношения и так далее, служение Богу. Мы сейчас живем в ситуации, когда мы выделяем средства на служителей. Ну для чего? Нам очень хочется услышать подготовленную профессиональную проповедь. Мы даже посылаем этих людей учиться в семинарии куда-нибудь, потому что просто так прочитать что-нибудь в интернете нам мало. Нам хочется, чтобы наши служители отвечали на наши проблемы прямо вот в нашей поместной церкви. А если люди должны это делать качественно, то не могут же они это все делать только в свободное от работы время. Поэтому, видимо, те общины, которые решают, что у них будут вот такое качественное служение, ну, это их дело, они могут вполне содержать таких служителей, наверное, так же, как мы в некоторых семьях приглашаем нянь, репетиторов, там еще кого-то. Это вот по возможностям. Просто почему-то верующих оскорбляют призывы к таким пожертвованиям. А что ж тут оскорбляться? Ну, если ты пришел в эту общину, так тогда, наверное, участвуй. Если нет, ну, будь прихожанином просто. Скажи: братья, сестры, я к вам буду заходить, но вы мной не располагайте. Я из другого мира, я, так сказать, я не ваш. Но это означает, что ты просто не участвуешь с ними в совместной общинной деятельности.
И был еще как раз такой вопрос прозвучал, то есть есть ли отличие сейчас вот от того, что было раньше, и от того, что есть сейчас в отношении пожертвования, содержания церкви?
Вот я говорю, что по этому тексту мы сейчас не часто собираем гуманитарную помощь между многими церквями, чтобы послать
куда-то
в Азию или что-то. Ну, делают, вот американцы говорят, так делали долгое время. Ну, сейчас... Ну, разве что вот мы из Москвы секонд-хенд поношенную одежду куда-то отсылаем. И то это, в этом не очень большой подвиг. Это просто люди, ну, отдают то, что нечего дома, негде дома хранить. А вот реальная помощь, которая бывает, вот какой-нибудь там тайфун, что-нибудь там, знаете, беда какая-то, или вот гонимые люди, ну, это сегодня редкость. Хотя это вполне может быть. И ведь не будь такой помощи со стороны наших зарубежных братьев в начале 90-х годов, неизвестно, как бы развивалось наше церковное служение здесь, в России, в это время. Поэтому надо смотреть на карту мира, слушать новости, ну и по возможности помогать.
Да. Молиться и просить у Бога откровения, где я могу поучаствовать, какими финансовыми я могу послужить, сколько нужно отдать. Потому что я знаю людей, которые находятся именно в финансовом служении, и действительно по мере их практики духовной приходит и опыт, приходит и понимание, приходит и какой-то порядок в это служение, и нет уже смятения на сердце, они четко понимают от Господа, приходит откровение, сколько, куда, какие средства нужно вложить. Поэтому, если вы для этого открыты, то молитесь, я уверена, что Бог вам тоже ответит. Как можно послужить и финансами в том числе? Потому что это немаловажный вопрос. Нуждающихся много, и если есть желание, есть расположение на сердце, можно жертвовать. Но действительно, я думаю, что никаких здесь нету манипуляций, все равно об этом говорить как-то надо. И наоборот, апостол подчеркивает, что в этом нету никакого закона, в этом нету никакой установки, в этом есть только добровольное наше желание участвовать в этом или не участвовать. Во всяком случае, в церкви, если ты не положишь финансы в корзину пожертвования, ну, меньше тебя от этого любить не будут. Ни Бог, ни служители, соответственно. Это все-таки добровольное такое движение сердца. Хорошо, и у нас еще есть один вопрос. Мы возвращаемся, правда, в шестую главу. Вопрос от Константина. Это по третьему стиху, значит, где апостол пишет: «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения». И вот тоже просьба немножко пояснить этот стих, эту мысль.
Ну, надо сказать, что перед этим, в начале шестой главы, речь идет о том, что верующие, которым писал Павел, они были разные. И нужно было их увещевать, чтобы не тщетно благодать была принята, то есть не напрасно, чтобы они усвоили учение Господне и через себя это пропустили. Но, с другой стороны, поскольку критике постоянно подвергалось служение апостола Павла, что он, ну, с разных сторон, там же и по немощи человеческой, и по деятельности дьявольскому, ну, всякие разные факторы были, он говорит о том, как они себя вели. Вот очень похожая мысль идет в первом послании Фессалоникийцам во второй главе. «Мы были с вами нежны, как кормилица». мы вот старались послужить вам. Мы ничего ни у кого из вас не брали. И вот Павел говорит, это его стиль служения. Он хочет всем явить себя как служитель Божий в великом терпении, в бедствиях, нуждах, тесных обстоятельствах, как здесь вот написано, в чистоте и в благоразумии, угу. чтобы служение не было порицаемо. И я думаю, очень хороший для нас пример, потому что люди видят не только, вернее, слышат не только наши слова, но и смотрят на нашу жизнь. И вот эта жизнь должна быть украшением учения Христова.
Угу. Хорошо, и вопрос такой еще от Антонины, что апостол Павел часто представляет себя в очень позитивном свете, говорит о своих положительных качествах. Но как-то это немного нескромно. Может быть, лучше, когда будут такое говорить о тебе другие?
Да тут ведь какой вопрос? Так оно и было. Так оно и было, и вот мы читаем первое послание, и ничего он там о себе не рассказывает. Он больше их наставляет. Но вот эта его скромность, она на следующем витке развития событий привела к тому, что его стали просто поносить, угу. а он должен молчать. Да нет, он должен сказать, что, друзья мои, вы совершенно не правы. И это не есть провозглашение себя, это не есть продвижение себя, а это есть все-таки прояснение ситуации. Потому что когда кто-то распространяет негативную информацию, и она никак не опровергается, люди почему-то считают и думают, что значит тогда нечего сказать этому человеку. Угу, угу. И простое молчание – это не есть благочестие.
Да, я думаю, что еще когда апостол Павел, он так подчеркивает какие-то достоинства, которые были созданы, выявлены, сформированы последствием служения, вот что воспринимается как похвала самому себе, вот то, что сейчас сказал Александр Васильевич, то есть он разбивает вот эти вот какие-то клеветнические направления в его сторону или какие-то, может быть, моменты, которые были не поняты. Я думаю, что за этим, конечно, прежде всего стоит его как раз ревность по служению, потому что он нес служение не совсем обычное для ортодоксальной позиции церкви. Он нес служение язычникам. Было много таких моментов, которые трудно воспринимались многими служителями. Поэтому он понимал, что вот пробивая себя, продвигая себя и говоря о себе, он продвигает служение, потому что за ним служение, за ним слово, то, куда поставил его и на что поставил его Господь. Поэтому здесь нет желания каким-то образом действительно выделиться и самоутвердиться, вот, и сказать, что вот я такой вот просто потрясающий индивидуальный апостол ради себя. То есть здесь в центре не я, а в центре Христос, в центре служения. Поэтому здесь он и говорит об этом неоднократно, он подчеркивает, что я это делаю ради того, чтобы вы поняли, вы приняли, вы сориентировались на Христа. И когда ты читаешь это послание целостно, а тем более, если ты читаешь не только это послание, но и другие, то, конечно, характер апостола Павла, он предстает в более полном и гармоничном представлении, вот, нежели, конечно, допустим, вот если брать какие-то отдельные фразы из общего контекста. Ну, наше время уже подошло к концу. Спасибо вам, что вы звонили, что вы писали. Спасибо, мы вдохновляем вас на дальнейшее изучение Писания, Библии. Погружайтесь, берите для себя что-то очень ценное, важное в вашей жизни на каждый день. И прям последнее слово от Александра Васильевича, завершающее.
Ну, перед нами специфическое послание. Это опыт того, как отвечать на критику. Потому что бывает этап, когда мы провозглашаем Евангелие, бывает этап, когда люди заинтересованы в нашей помощи, а бывает ситуация, когда нас оболгали. И вот трудиться среди людей, когда ты оболган, как правильно себя вести, это очень интересный опыт. И вот апостол Павел этот опыт нам показывает. Он все равно продолжает волю Божию исполнить, но все равно напоминает о высших ценностях. Мы проповедуем Евангелие, мы растем духовно, мы помогаем нашим нуждающимся братьям. И при этом, вот смотрите, вот мы так делаем. Вот, может быть, вам понятна наша логика в свете всего учения, потому что любой поступок можно истолковать по-разному, исходя из предубеждения или предварительной позиции. И когда дается пояснение, тогда людям проще это и лучше понять. Так что вот перед нами очень хороший, интересный библейский текст.
Друзья, спасибо большое. Александр Васильевич, тоже спасибо вам. И надеюсь, что с Божьей помощью мы с вами услышимся в пятницу на нашей передаче «По страницам Библии». Бог вам в помощь.